31 октября в лондонском аэропорту Хитроу повторилось то же. Тысячи поклонников, вопя от восторга, теснили друг друга. В одном самолете с Битлз летели премьер-министр Великобритании сэр Алек Дуглас Хьюм и только что коронованная мисс Вселенная. Ни журналисты, ни тем более толпа встречающих не обращали на них внимания. Стоя на трапе самолета, Джон толкнул Пола в бок.
«Посмотри он на ту блондинку. Миленькая, правда?»
«Если бы еще не рыдала, как сумасшедшая».
«Это она от счастья», — самодовольно возразил Джон. «Еще до дела не дошло, а она уже кончает». «Точно, точно, я по лицу вижу. Помани ее пальцами, она твоя».
«Неохота», — отвернулся Пол.
«А мне охота», — хищно улыбнулся Джон.
«Ничего не выйдет», — вмешался Джордж. «Когда тигр сидит в клетке, ему тоже нравится кое-кто из тех, кто пришел на него поглазеть. Забудь то время, когда мы сами выбирали себе девочек».
«Напьюсь сегодня», — заключил Джон.
«Улыбки, улыбки, ребята», — напомнил им Эпштейн. «И руками помашите, нас снимают».
В гостинице в номер Брайана позвонил метрдотель.
«Мистер Эпштейн, тут одна женщина хочет встретиться с мистером Полом Маккартни».
«Вы в своем уме?» — устало отозвался Брайан. «Мало ли чего она хочет».
«Я не говорю о толпе девочек. Это солидная дама. Она то ли родственница, то ли что-то в этом роде».
«Как ее звать?»
«Мэйфилд. Миссис Мэйфилд».
«Хорошо, я спрошу у него». Битлз ужинали в каминном зале при свечах. С шампанскими четырьмя очаровательными девушками, добытыми для них Нилом. Брайан почти никогда не принимал участия в подобных пирушках, естественно, переходящих в оргии. У него были другие интересы. К тому же сегодня он был слишком вымотан, чтобы развлекаться, но все-таки ему пришлось отправиться туда. Отозвав Пола, он сообщил ему о посетительнице. «Миссис Мэйфилд», — расцвел Пол, — «конечно, пусть ее проведут». «Сюда?» — осторожно спросил Брайан. Пол оглянулся. Ринга о чем-то болтал с двумя девицами, и обе хохотали почти истерически. Джордж целовался, а Джон уже уволок свою подружку в темный угол комнаты и занимался с ней любовью на ковре. «Не, не сюда. В мой номер. И пусть принесут бутылку Карданвера и фрукты. Это моя учительница», — улыбаясь, добавил он. «Представляешь?»
«Пол!» — вскочила мисс Мэйфилд, когда он вошел. «Как ты вырос!»
Она тоже не помолодела за эти годы, но Пол тактично умолчал об этом. «Рад видеть вас», — искренне сказал он. «Какими судьбами?»
«Я прилетела в Лондон специально, чтобы встретиться с тобой».
Это сообщение насторожило его. «У вас какое-то дело ко мне?» — спросил он, открывая бутылку и разливая.
«Дело?» — кокетливо похлопала глазами та. «Какое может быть дело у женщины к молодому мужчине?»
«Я надеюсь, это шутка?» — наигранно засмеялся Пол и потянул ей бокал. «Как там в Ливерпуле?»
«Какие могут быть шутки, мой мальчик?» — отозвалась та и, поставив вино на стол нетронутым, стал расстегивать блузку. «Я прекрасно помню, какими глазами ты смотрел на меня».
«Миссис Мэйфилд», — чуть повысил голос Пол, — «вы ведь замужем?»
«О да», — ответила она, обнажая роскошный бюст, — «и я никогда не изменяю мужу».
«А что же вы делаете сейчас?» — хрипло спросил Пол, уже не зная, действительно ли он не хочет близости с ней. Ему вдруг вспомнилась фраза, которую он сказал ей много лет назад. «Не только знание словесности сделает нас настоящими мужчинами, мэм, но и то, что есть у каждой девочки, даже у вас».
«О нет, Пол», — сказала она, придвинувшись и снимая с него рубашку. «С тобой я не изменяю, ведь я никого не предаю, когда поверяю чьи-то тайны Господу на исповеди».
«Это кощунство», — успел пискнуть Пол, прежде чем был подмет под себя ее страстным телом.
«Это не кощунство. Это причастие», – прошептала она между поцелуями.
Они вышли из номера как раз в тот момент, когда из лифта вывалился Джон.
«Опля», – сказал он, оглядывая растрепанного и слегка ошалевшего Пола, а затем перевел взгляд на его далеко не юную даму.
«Познакомься, Джон. Это миссис Мэйфилд, моя школьная учительница».
«О-ха-ха!» — все так же невразумительно сказал Джон.
«Мисс Мэйфилд, это...» — начал Пол, но она перебила его.
«Джон Леннон! Его-то я знаю! Его знает вся Англия! А мои ученики просто без ума от него! Но мне пора! Прощай, мальчик!» Она смачно поцеловала Пола в губы и вошла в лифт. Прежде чем двери закрылись, он успел увидеть в ее глазах странное выражение, как будто она силилась вспомнить, что, собственно, она тут делает. Джон с пьяной улыбкой прислонился к стене и сполз по ней на ковровую дорожку. «Ну ты даешь», — сказал он Полу. «Говорил мне Стив в Шотландии, что ты геронтофил, а я не поверил».
Джон, это моя учительница, — повторил полукоризненный.
Только не говори мне, что вы с ней сюсюкались о школьной паре.
Пол присел рядом с Джоном на корточке. Ринго все перепутал, — сказал он неожиданно мрачно. Это не мы трахнули весь Ливерпуль. Это нас трахает вся Англия. А если дело пойдет так и дальше, нас трахнет весь мир.
Не надо трагедии, — бодро возразил Джон. Ты знаешь, где сейчас Ринго с Джорджем?
Где?
На балконе. Мы пели там «She loves you», а 5000 девчонок внизу подпевали нам «Е-е-е». Знаешь, как негры кричат в своих церквях? И все они нас хотели. Я видел.
«Я не могу так больше!» – внезапно закричал Пол и заколотил кулаком в стену. «Мне это снится! Этого не должно быть!»
«Да что такое?» – оторопел Джон. «Успокойся!»
«Мы становимся больше, чем есть!» – быстро заговорил Пол. «Мы раздавим себя. Мы выгорим изнутри и лопнем, как сухие кожурки. Раньше мы убивали, теперь мы сводим с ума!» Слезы ручьями текли по его щекам.
«Кого мы убивали? Что ты несешь?» – схватив за плечи, принялся трясти его Джон. «Ты что, рехнулся?»
Пол замолчал, вытер слезы ладонью и поднялся. «Спроси у Стюарта», — ответил он глухо, прошел в свою комнату и заперся на ключ. С 16-го этажа отеля мчавшиеся внизу автомобили были почти не видны, но их гул, скрип тормозов, редкие гудки и вой сирен проникали через двойные стекла окна. Огни фар сновали туда и сюда, создавая ощущение хаоса. И все же это было красивое зрелище. Муравейник ночи. Конец первой книги.
Лежат нелепо в виде луж осколки неба.